В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 26 июля, в ближайший час говорить будем о таком. Почему полицию перекрывала дорогу к крестному ходу Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Киеве? За так называемыми выборами в группировках ДНР и ЛНР будут наблюдать журналист и режиссер.
Люди, которые приезжают под видом там, иностранных наблюдателей, они имеют совершенно четко понятные теплые отношения с Москвой и делают это совершенно не бесплатно.
И каковы основные черты гибридной войны на Донбассе?
Но на самом деле решающий момент, конечно, это использование военных сил.
А во второй части программы мы поговорим о том, почему активисты и творческие люди все чаще ездят на Донбасс. В студии организаторы фестиваля «С краины в Украину». Проект только вернулся из поездки по региону.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, на наших страничках в социальных сетях вы можете посмотреть за прямой трансляцией крестного хода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который сейчас находится на подступах к Киеву. Об остальных новостях расскажет Егор Устинов, он уже в студии. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня жители Дружковки
Докучаевска,
жалуются на то, что у них нет воды никакой. Как долго это продлится?
Представители группировки ДНР заявляют, что ориентировочно понадобится 7 суток на восстановление. Всего подробнее об этом через пару секунд. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что МВД заблокировало проход крестного хода, организованного Украинской Православной Церковью Московского Патриархата по улицам Киева. Обнаруженные утром муляжи, мин и реальные боевые закладки с гранатами по планируемому маршруту шествия не оставили сомнений в реальности угроз и провокаций. Безопасность граждан выше религиозных ритуалов, написал Арсен Аваков на своей странице в Facebook. В то же время советник главы МВД Арсен Аваков уточнил, что кинологи полиции обнаружили на обочине дороги по маршруту следования крестного хода в Киево-Святошинском районе Киева 2 муляжа взрывных устройств и 2 закладки боевых гранат с дымовыми шашками. Более подробно слушайте далее в нашей программе. В Докучаевске под контролем группировки ДНР сегодня был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня в городе из-за отсутствия водоснабжения. Ранее сообщалось, что из-за обстрела произошла авария на южнодонбасском водоводе в селе Новомихайловка. Незаконные организации ДНР сообщают, что отключены от водоснабжения 6 детских садов, центральная городская больница, дом престарелых, объекты сельского хозяйства и животноводства, а также остальные объекты города. В свою очередь, региональная компания «Вода Донбасса» сообщает, что угроза остановки централизованного водоснабжения нависла не только над Докучаевском, но и над рядом других городов региона. Также в так называемой ДНР говорят, что ориентировочно на ремонт насосной станции понадобится около 7 суток. Поддерживаемые Россией сепаратисты 61 раз за прошедшие сутки открывали огонь по украинским подразделениям. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военных нет, 5 военнослужащих ранены. А самая сложная обстановка остается на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора бойові дії велися в районі Новоташківського, це Бахмутська траса, також у Лопаскіному, це район Щастя, Золотому та Попаснянському районі. Донецький напрямок. Основні бойові дії велися на ділянці фронту Новосилівка-2, Авдіївка, Опитне, Невельське. Маріупольський напрямок. Епіцентром бойових дій вчора була Мар'їнка.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах поселка Старомихайловка, окрестностей Донецкого аэропорта, Киевского, Кировского и Петровского района Донецка, Ясиноватой, села Спартак, города Докучаевск, села Петровская, Саханка, Ужовка, бывшая Ленинская, Пекузы, бывшая Коминтерново. Луганские сепаратисты говорят, что за минувшие сутки украинские военные 7 раз обстреляли их позиции, в частности район села Калиново, Веселогоровка и Калиновка. Контракты на военную службу с начала года подписали более 40 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает Министерство обороны страны. Из них, по сообщению, около 4,5 тысяч офицеров, добавил представитель ведомства Алексей Чернобай. По оценке региональных центров занятости, пока военная служба по контракту продолжает быть одной из самых конкурентоспособных профессий на рынке труда в Украине, сказал Чернобай. В столице Беларуси проходит обсуждение будущей стратегии Минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси на своей странице в Твиттере. Согласно сообщению, в обсуждении принимают участие спецпредставители ОБСЕ, трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и координаторы рабочих подгрупп. Как известно, в последнее время ситуация в зоне антитеррористической операции значительно обострилась.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В направлении крестного хода у ПЦМП нашли взрывчатку. Гранаты обнаружили недалеко от Борисполя. Об этом проинформировали правоохранители. Из соображений безопасности дорогу на Киев участникам шествия днем перекрыли. А глава УПЦМП митрополит Ануфрий заявил, что идущим на Киев могут предоставить автобусы для передвижения в центр города. Затем шествие возобновило движение на Киев. Прибыть в столицу участники шествия должны около 8 часов вечера. Из-за крестного хода в столице должны перекрыть движение транспорта. Где сейчас находятся верующие и не было ли провокации во время их продвижения, об этом нам расскажет наш корреспондент Марьян Кушнир. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Марьян.
Витаю, колего.
Марьян, расскажите, пожалуйста, где проходило шествие с утра? Были ли провокации во время ходьбы? И где именно нашли взрывчатку?
Ну, власне, вся історія починалася із самого ранку, коли в 9-й годині хода повинна була вийти в сторону Києва. Втім, в 6-й годині ранку поліцію зателефонував невідомий і повідомив про те, що траса, дорога замінована, по якій повинна хода йти по Житомирській трасі, це західний напрямок. І, власне, ця дорога дійсно була замінована, тому що вибухотехніки, які виїхали на цей же ж виклик, дві групи на західному напрямку і дві групи на східному, вони дійсно знайшли техніку. За попередніми даними, це три місця були з вибухівкою. В одному місці знайшли дві гранати F1, ймовірно, тому що точно ще не можуть дати назву поліцейські, і також димові шашки, і також муляжні гранати. В інших місцях також знайшли вибухові елементи, поки що не ідентифіковані, втім казали, що це дві, що заряд був еквівалентний 200 грам тротилу. Сама хода не вирушила ні в 9-й годині, ні об 11-й годині, навіть оскільки їм перекрили рух в Дмитрівці працівники поліції із-за можливої небезпеки, можливих провокацій. Власне, вони там довгий період часу в Дмитрівці, де вони і заночували попередню ніч. На даний момент вони все-таки домовилися з правоохоронцями, дорогу все-таки прочистили, подивилися, чи все гаразд, чи безпечно. І на даному етапі вони рухаються в сторону Києва. Зараз на підході до активістів, які стоять біля Соснового Бору, це зупинка на під'їзді в Київ. Вже неподалік, ну, кілометрів 7-10 до Києва самого. Тут зараз є активісти різних націоналістичних організацій, які заявили, що не будуть пропускати цю ходу у Київ. Чоловік декілька десятків, точну цифру не порахувати. Втім, дуже багато правоохоронних органів, багато автобусів. Також в лісі зараз на даний момент стоять працівники поліції, озброєні автоматами, озброєні різною вогнепальною зброєю. Зокрема, також і собаки теж є поліцейські, з яких зняли намордники попередньо для того, щоб вони були готові до будь-яких дій. Також хода зараз вже наближається, і самі представники Української православної церкви Московського патріархату сказали, що вони будуть іти пішою ходою до Києва, так як і запланували. Тільки ймовірно, будуть дещо маршрути міняти, які вони не назвали, тому що вони бояться за свою безпеку і не можуть засобами масової інформації розкрити повністю свій весь маршрут у зв'язку із тими провокаціями, які сьогодні були. Власне, представники добровольчого руху, які тут зібралися, представники націоналістів, вони сказали, що це не, ну, вони не взяли на себе відповідальність за ці ймовірні вибухівки, які були встановлені, і сказали, що це вони переклали відповідальність на сусідню державу, на Росію, втім, що це, власне, їхня провокація. Чия це провокація, повинно встановити слідство.
Спасибо за информацию. Это был наш корреспондент Марьян Кушнир. Напоминаю также, что на наших страничках в социальных сетях вы можете смотреть за прямой трансляцией движения крестного хода, который сейчас находится в предместье Киева.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Праймерис вместо выборов. Лидеры сепаратистских группировок ДНР и ЛНР одновременно подписали указы о переносе местных выборов с июля на ноябрь. Тем временем там активно готовятся к предварительным голосованиям, так называемым праймерис, которые позволят определить кандидатов для участия в будущих выборах. Лидеры сепаратистов заявляют, что праймерис покажут всему миру, что в так называемых республиках могут проводить демократические выборы. Тем временем, по мнению политологов, праймерис никакого отношения к демократии не имеют. Это очередной способ давления на украинскую власть, чтобы та согласилась провести выборы на Донбассе на российских условиях.
Лидеры сепаратистских группировок перенесли дату проведения местных выборов на подконтрольной боевикам территории с 24 июля на 6 ноября. Соответствующие указы размещены на сайтах сепаратистских информагентств. Причины переноса в документах не указаны, но не единожды стороны заявляли, что процесс переговоров по выборам фактически зашел в тупик. Один из лидеров группировки ДНР Денис Пушилин в срыве переговоров по выборам обвиняет власти Украины.
Для нас абсолютно понятно, что Украина продолжает в какой-то степени саботировать согласование многих моментов, включая закон о выборах. То есть и здесь мы отброшены к маю прошлого года, как я не раз об этом уже заявлял.
Власти Украины, в свою очередь, требуют, чтобы выборы проходили по украинским законам после вывода российских войск и получения контроля над границей. На одной из пресс-конференций президент Украины Петр Порошенко заявлял, что только так можно будет обеспечить безопасность процесса выборов.
Безпековый компонент полягает не просто в том, что перестают стрелять. Цього недостатньо. Мають бути встановлені на лінії зіткнення постійно діючі ефективні спостережні пункти, які гарантують виконання умов про безпеки.
Однако до сих пор компромиссы относительно проведения выборов достичь не удалось. Тем временем в так называемых ДНР и ЛНР активно готовятся к проведению так называемых праймерис – предварительных голосований, которые позволят определить кандидатов для участия в будущих выборах. Украинские партии к голосованию не допускаются, а лидеры сепаратистов не скрывают, что баллотироваться должны сторонники боевиков. К тому же, по словам лидера группировки ДНР Александра Захарченко, задача праймерис – подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений и показать всему миру, что они могут провести выборы.
Дабы в будущих выборах никто не смог нас обвинить, потому что мы не имеем это делать. Никто не смог обвинить нас, что мы провели эти выборы с нарушением.
Проведение праймерис – не что иное, как очередной способ давления на украинскую власть. Такое мнение выразил политолог Сергей Таран. По его словам, таким образом Россия и ее марионеточные лидеры в Луганске и Донецке хотят добиться проведения настоящих выборов на Донбассе по их правилам.
Для них выборы – это способ легитимизироваться, а впоследствии снять санкции из России. Никакое отношение к демократии, так называемые выборы на оккупированных территориях, не имеет. Называть праймерис праймерисом – это все равно, что называть террористов ополченцами русскую миссию, миссию освобождения, аннексию Крыма, называть референдумом.
Пока же, по словам Сергея Тарана, власти Украины не соглашаются на проведение выборов, а ситуацию с проведением праймерис вообще никак не комментируют. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Сербский режиссер, немецкий журналист, директор института в Питере с финским паспортом. Таких наблюдателей пригласили лидеры так называемой ДНР для того, чтобы придать выборам максимальную иллюзию демократичности. Кто будет оценивать так называемые праймерис на оккупированных территориях, расскажет Дмитрий Донской.
Международные наблюдатели из ООН или ОБСЕ оценивать намеченные сепаратистами выборы не будут, считают эксперты. Неподконтрольные территории Донбасса с точки зрения мирового сообщества являются территорией Украины, и без представителей Киева любые выборы там будут незаконными. Поэтому в так называемой ДНР решили компенсировать сомнительную законность выборов, пригласив так называемых международных наблюдателей. Например, немецкий журналист, главный редактор издания Zuerst Мануэль Оксенрайтер на своей пресс-конференции говорит не о том, какими должны быть демократические выборы. Оксенрайтер с уверенностью рассказывает, что именно украинские войска обстреливали Горловку.
Например, мы посетили Горловку, и мы увидели школьное здание с огромной, невероятных размеров дырой. Нас именно затронуло, что украинская власть непосредственно таким образом добирается в первую очередь до мирных жителей.
Немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер выбран боевиками не случайно. Российским изданиям он постоянно дает интервью о том, что Запад загнивает и демократии там нет. Посты о нем можно найти в соцсети «Одноклассники» на странице «Вежливые люди. Русь единая». Там же часто выкладывают свои посты и чеченский президент Кадыров. Также одним из наблюдателей стал профессор Йохан Бекман из Финляндии. Правда, читать лекции в Финляндии ему запретили еще в 2012 году. Он основал в Санкт-Петербурге научно-исследовательский институт и назвал его в свою честь. От имени всей Финляндии Йохан Бекман заявляет, что Россия – главный партнер и для его родины, и для так называемой ДНР.
Финляндия способна построить конструктивные отношения с Россией, в первую очередь с Россией, но, может быть, и другими странами, конечно. То есть это наша позиция, и поэтому финнам очень интересно, нравится позиция ДНР.
Еще один наблюдатель, кинорежиссер Миодар Заркович, приехал из Сербии. Он признает, что был в Донецке только один день, но зато он уверен, что ДНР убыть. Для него действия пророссийских оккупантов навевают приятные воспоминания о борьбе сербов за независимость.
Нам показали в городе места бомбардировок киевскими фашистами. Лично я не вижу Донецк и Луганск в составе Украины. ДНР напомнила Сербию и Косово 90-х, которые по сей день блокированы Белградом. Преимущество Донецка и Луганска в том, что Москва не забивает им нож в спину.
Праймерис – это попытка Москвы шантажировать Киев и протолкнуть свой вариант Минска-2. О компетентности и непредвзятости так называемых наблюдателей не может быть и речи, считает политолог Дмитрий Тымчук.
Если там приезжает германская коммунистическая партия, и она заявляется, что там чуть ли не ведущая сила Германии, тебе достаточно даже посмотреть данные в открытых источниках, когда они в Бундестаге не занимают никаких мест, у них там рейтинг доверия 0,3%. То есть понятно, что это, опять-таки, спецоперация, проводимая Москвой, и люди, которые приезжают под видом там иностранных наблюдателей, они имеют совершенно четко понятные теплые отношения с Москвой и делают это совершенно не бесплатно. Либо же там в целях там добиться каких-нибудь политических дивидендов.
Сейчас так называемые наблюдатели убеждают, что праймерис в так называемой ДНР проходит в соответствии с международными стандартами.
А что думают о выборах на неподконтрольных территориях жители Мариуполя? Давайте послушаем.
Захвачены вооруженными бандитами и солдатами страны-агрессора. Я считаю, что говорить о выборах в такой ситуации либо абсурд, либо издевательство.
Нам никакое дело, пусть проводят. Их республика пусть разбираются, как хотят.
А кто там выбирает? И кого там выбирать будут?
Выборы на подконтрольной территории нужны при одном условии. Если будут закрыты границы, и границы будут под контролем Украины, и на выборах будут присутствовать украинские власти, и выборы будут проводиться по украинскому законодательству.
Это фейковое государство, у них нет права проводить выборы.
11 городов Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей, в частности Покровск, Константиновка, Бахмут, Лисичанск, Северодонецк и Старобельск. Путешествующий фестиваль из Украины в Украину только что вернулся из тура по городам региона. Это один из первых масштабных фестивалей на востоке страны, во время которого участники, организаторы и сами жители Донбасса сделали для себя массу открытий. О том, почему украинских активистов и артистов все больше интересует Донбасс, мы поговорим во второй части «Донбасс реалий». В студии Галина Самчук, руководитель проекта «Фестиваль с Краины в Украину», а также Наталья Мовчан, коммуникационный менеджер Фундации социальных инноваций «С Краины в Украину». Сегодняшняя студия будет в записи, поэтому студийные телефоны будут недействительны. Оставляйте ваши впечатления от эфира и пожелания на наш автоответчик. Напоминаю, он работает каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. Телефон 0800 300 403, звонки бесплатные. Также пишите нам в социальных сетях. Наши странички есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Основа гибридной войны на Донбассе – это российские регулярные части. Так считает российский военный эксперт Юрий Федоров. Киевский центр исследования армии, конверсии и разоружения издал книгу живущего на Западе российского военно-политического эксперта Юрия Федорова «Гибридная война по-русски». Речь идет о теории и практике российских действий последних лет в Украине. В интервью журналисту Андрею Шарыю автор исследования отвечает на вопросы о том, что такое гибридная война по-русски, а также размышляет о военно-политических результатах действий Кремля в Украине. Вашему вниманию мы предоставляем фрагмент этого интервью.
Военная сила не то, что не главное в гибридной войне, делаю я вывод, прочитав вашу книгу, а далеко не единственное оружие, которое применяет та или иная страна, в данном случае Россия. Широк спектр инструментария, который использует Россия для ведения гибридной войны, это финансирование политических партий за рубежом, это так называемая мягкая сила, это прямое пропагандистское воздействие, это деятельность в русской эмиграции и так далее и тому подобное. Как вы оцените роль военной компоненты?
Это тот элемент гибридной войны, который используется в самые решающие моменты, является завершающим во всех этих операциях. Потому что все остальное, и информационная подготовка, и заброска разных разведывательных и диверсионных групп, и создание пророссийских организаций на всей территории Украины, но прежде всего на Востоке, заранее были созданы достаточно мощные сети пророссийских организаций. Но на самом деле решающий момент, конечно, это использование военных сил не в виде прямого, скажем, крупного наступления российских регулярных войск, а использованием так называемой гибридной силы или гибридных вооруженных сил, которые состоят в значительной мере из местных жителей, а кроме того, из добровольцев, пришедших из России. Но главным стержневым элементом этой гибридной силы являются регулярные части российской армии, которые, правда, под другими знаменами и с другими эмблемами действуют на территории Востока Украины.
Вы упомянули 2012 год как одну из таких временных вех. А означает ли это, что в 2012 году, то есть за год или полтора до начала драматических событий в Киеве, которые вошли в историю как Майдан, российское военное и политическое руководство уже в целом понимало, как оно будет стратегически действовать на Украине, и только ждало такого подходящего момента для того, чтобы привести свой вот этот план к действию?
Различные ведомства российские, Генеральный штаб и Министерство обороны с одной стороны, ФСБ с другой стороны, разного рода политические институты, те или иные подразделения администрации президента, МИД России. Все они строили и имели определенные планы действий на случай, когда им будет дан приказ начать те или иные операции против Украины. Важно другое подчеркнуть, что до того момента, пока бывший президент Янукович не покинул Украину, все-таки ставку Кремле делали на то, чтобы контролировать всю Украину путем контроля над ее правящей верхушкой, над вершиной бюрократического механизма, бюрократической системы. Но когда Янукович сбежал, оказалось, что вот эта идея несостоятельна, эта стратегия несостоятельна. И вот тут были пущены в ход те задумки и те идеи, которые разрабатывались на протяжении, ну, мне трудно сказать сколько, но, наверное, как минимум уже года, а может быть и больше.
Это был фрагмент интервью журналиста Андрея Шарыя с российским военно-политическим экспертом, автором книги «Гибридная война по-русски» Юрием Федоровым. Россия может захватить Польшу за одну ночь. И что нужно для возвращения ОРДЛО в состав Украины? Более подробно об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Надежда Савченко, украинская военная, которая стала национальной героиней, находясь в заключении в России, столкнулась критикой в Украине за свои слова. По ее мнению, примирение является единственным путем решения конфликта на востоке Украины. Об этом пишет американское издание The Washington Post. Газета добавляет, что заявление Савченко вызвало острую реакцию многих украинских политиков, и некоторые из них даже назвали Савченко предательницей. Далее издание приводит слова политтехнолога Тараса Березовца, который, осудив Савченко, вспомнил главаря сепаратистов Александра Захарченко. Он отметил, что сожалеет, что Захарченко женат, потому что, цитата, «он с Надеждой Савченко были бы хорошей супружеской парой». А известный обозреватель Виталий Портников отметил, что слова Савченко отвлекают общественное внимание от раздувания России и конфликта на востоке Украины. Портников добавляет, что именно Россия пришла на украинскую землю, и не украинцы должны извиняться перед населением Донецка и Луганска и других городов. Эксперты американского аналитического центра Atlantic Council в новом исследовании пришли к выводу, что Россия может захватить Польшу всего за одну ночь. В этой связи НАТО, как считают в центре, должно всегда быть готово к военному столкновению с Россией. Об этом пишет немецкая газета Bild. В исследовании отмечается, что даже если в настоящее время Москва не заинтересована в том, чтобы идти на прямое столкновение с НАТО, все может измениться за одну ночь и оказаться реализованным в кратчайшие сроки. Тем более соответствующие планы и необходимые для этого ресурсы давно подготовлены. Аннексия Крыма, обращает внимание автора исследования, наглядно доказала, как быстро Россия может ставить всех перед свершившимся фактом. В этой связи аналитический центр рекомендует Североатлантическому альянсу всегда быть готовым ко всем сценариям и в случае чего нанести максимально жесткий ответный удар. Спустя 2 года после начала военных действий все острее становится вопрос, как возвращать Донбасс. И все больше накапливается нерешенных проблем, пишет газета «Сегодня». На днях в Киеве прошли сразу 2 круглых стола в Украинском кризисном медиа-центре и в торгово-промышленной палате, посвященные реинтеграции неконтролируемых территорий и бизнеса в зоне АТО. Как пишет издание, эксперты и политики настроены на плавное, постепенное возвращение Донбасса в Украину и восстановление связей с населением. Однако у одних оптимизма в сроках нет. Они говорят, что если нынешнее поколение не способно вернуть эти территории, это сделает следующее. Другие же участники обсуждения уверены, что время играет против Украины и действовать нужно сейчас. Ведь сегодня разделение стало кормушкой для дельцов, наживающихся на войне. Кроме того, главный вопрос, как отмечает эксперт, люди, живущие там. Чем дольше эти так называемые республики будут не в составе Украины, тем меньше у людей будет желание вернуться в ее состав.
История, достопримечательность, Миловатский водолей.
Памятник садово-паркового искусства раскинулся на 17 гектаров в Сватовском районе Луганской области. До революции на этой территории находился помещичий сад. По информации от историков, здесь выращивали самые вкусные груши и яблоки района. Даже спустя столько времени на территории парка Миловатский водолей еще можно встретить эти деревья. Правда, сейчас большая часть территории – это уже не фруктовые деревья, а дикие. Здесь растут ольха, липы, тополя, ясени, дубы, ивы. Также встречаются и кустарниковые породы – брусника, жимолость и скумпия. Парк относится к территории села Миловатки и с 2000 года охраняется законом. После того, как за Миловатский водолей начало отвечать государство, здесь была проведена частичная реконструкция. Через реку Красную перекинули подвесной мост, а также соорудили уникальные фонтаны, которые бьют прямо из реки. Таким образом, Миловатский водолей стал луганским ответом парку Софиевка. Правда, высота фонтана в парке Сватовского района ниже, признаются эксперты.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Городской глава Лисичанска Сергей Шилин обратился с письмами к руководству Национальной полиции, Службы безопасности и Военной прокуратуре Украины относительно привлечения к ответственности виновных в совершении, цитирую, «преступления против прав, чести и достоинства человека» в Лисичанске 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета. В мэрии отметили, что 24 июля неизвестные перекрасили памятник танк в национальные цвета. Один из жителей города решил вернуть памятнику первоначальный вид. Отмечается, что двое в камуфляже форме держали сичанина за руки, нарисовали ему на спине за это зеленой краской трезубец. При этом горсовет обвиняет правоохранительные органы в бездеятельности в данной ситуации. Ввод в эксплуатацию телебашни на горе Карачун запланирован на конец сентября. Эти планы может подкорректировать погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он рассказал, что мачта высотой 180 метров будет состоять из 24 секций, привезенных из Кировограда и Тернополя. По словам губернатора, в первую очередь на башне будет установлен передатчик мощностью 20 кВт для трансляции программ национальной телекомпании Украины и передатчики областного телеканала ДОТЭБ. В целом станция будет транслировать 15 всеукраинских каналов и 7 радиостанций. Кабинет министров Украины перераспределил более 430 миллионов гривен медицинской субвенции на оказание медицинской помощи гражданам, перемещенным из районов проведения антитеррористической операции в регионах, которые прилегают к зоне ее проведения. Так, средства получили 4 области, среди которых часть Луганской и Донецкой, которые находятся под контролем украинской власти. Согласно сообщению, средства, в частности, будут направлены на увеличение заработной платы медперсонала учреждений здравоохранения данных регионов. Глава Министерства иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступил с предложением предоставить Приднестровью особый статус при соблюдении территориальной целостности и суверенитета Молдовы. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Он отметил, что в Приднестровском конфликте нет эскалации. Также Штайнмайер привел пример признания выданных в Приднестровье дипломов и других документов об образовании, а также регистрационных номеров приднестровских автомобилей, для того, чтобы они могли выезжать за рубеж. Политик высказался также за восстановление движения через мосты через Днестр, восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра, обеспечение функционирования молдавских школ в Приднестровье и решение других проблем.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о фестивале «З Краины в Украину», который уже третий год существует. В этом году организаторы фестиваля очень плотно проехались по городам Донбасса, и не только. Об этом фестивале мы поговорим с Галиной Самчук, руководителем проекта «Фестиваль с Краины в Краину», ранее сооснователем фестиваля «Тропильский колод». Здравствуйте, Галина.
Доброго дня.
И с Натальей Мовчан, коммуникационным менеджером Фундации социальных инноваций «З Краины в Краину». Здравствуйте, Наталья.
Доброго дня.
Друзья, сегодняшнее общение в студии выходит в записи, поэтому студийные телефоны не действительны, но вы можете оставить реакцию на сегодняшний эфир, на наш автоответчик. Он работает каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Также реагируйте на наших страничках в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Вот первый вопрос к вам. Расскажите об идее фестиваля. Вы говорите о том, что он уже существует третий год, да, но вот в этом году впервые так масштабно, как мне кажется, и исходя из сообщений в прессе. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
Можна сказати, що фестиваль дійсно, він дійсно існує вже третій рік. Він почався 2014 року, як тільки були деокуповані міста Краматорськ, Слав'янськ, коли в Маріуполі нарешті можна було туди заїхати. І почався він з того, що група ентузіастів, волонтерів, просто музикантів, які хотіли, просто людей, які без політики, без якихось політичних партій, без цього, поїхали на схід знайомитися і підтримати, по-перше, і наших військових, які добровольцями пішли служити, підтримати їх, як надихнути. І так само познайомитися із місцевим населенням, адже Україна останні декілька років жила в таких жахливих стереотипах стосовно того, що Схід інший, що ми не різні, що ми не, що це не Україна. І просто захотіли побачити все на власні очі. За період, за два попередні роки відвідав фестиваль 29 міст. Тобто зробив 29 фестивалів. Тобто, ну, 29 фестивалів на сході України. А зараз ми робимо 11 фестивалів у цьому році, і деякі міста у нас повторюються з попередньої географії, деякі не повторюються взагалі. Можна сказати, що ви кажете стосовно того, що масової згадки в пресі там і всього, можна сказати, що просто фестиваль став більш професійним і краще організованим. Тому що, знову ж таки, починалося все з волонтерства, а зараз уже працює...
Своїми силами буквально.
Звичайно, своїми силами. На другий рік нам вдалося якби отримати фінансування на певну матеріальну базу фестивалю, тому що він складається з декількох програм. Концерт – це не все. Тобто концерт – це насправді просто вишенька на торті. А фестиваль – це комплекс заходів, де кожен містянин, а фестиваль розрахований саме на міста, тобто це урбаністичний фестиваль, кожен містянин може взяти щось своє і долучитися до програми, ну, бути не просто глядачем, а бути співучасником цього фестивалю, творення мистецтва. І в нас є такі майданчики, як відкрита бібліотека, де люди обмінюються книжками, спілкуються про літературу, обмінюються думками про літературу, про актуальне, неактуальне, цікаве, нецікаве, радять одне одному щось почитати. Ми там робимо також різні експерименти з письменниками, поетами, де вони виступають як в такому форматі, як жива книга. Тобто можна взяти, почитати поета. Тобто так взяти за руку і почитати.
В якому смислі опишите? Що це таке?
Ну, це такий формат, коли люди мають можливість зламати свої стереотипи стосовно певних, наприклад, соціальних прошарків або мистецьких прошарків. От вони думають, що поети – це щось далеке, і якісь дуже дивні люди літають в хмаринках, але насправді це фізично класні, ну, дуже люди, з якими можна живу нормально поспілкуватися.
Так, люди беруть за руку поета, і що діють?
Спілкуються з ним. Тобто вони задають ті питання, які їх хвилюють. Тобто це відбувається, ну, в такому дуже живому форматі. Ну, ми, можна сказати, ламаємо стіни, тобто, якби, між, ну, між тим, що відбувається, ну, по нашій програмі і відвідувачами.
От ви, я зараз для слушателів скажу, по яким городам, Казатіна Донбаса, ви проїхалися. Це Покровськ, Константиновка, Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Старобельськ. І всього 11 городов впереді, ще Бердянськ і Маріуполь, в котором буде от такий гала-концерт. Галина, от сказали о том, що... Люди, которые основали этот фестиваль 2 года назад, они поехали на Донбасс знакомиться, потому что ничего не знали. Как думаете, почему, вот, Наталья, к вам вопрос, почему эти люди раньше не ехали на Донбасс? Почему он не был интересен людям, получается?
Я би не так сказала. Просто це шоу-біз в якійсь мірі, тобто це представники шоу-бізнесу, і їх просто не запрошували. Тобто, знову ж таки, для, як показала практика, серед цих людей, які придумали цей фестиваль, є івенщики, які професійно займаються, ну, професійними святами, тому і мали можливість взяти безкоштовну апаратуру, безкоштовну сцену, безкоштовно там екран, щоб технічно забезпечити фестиваль. Тобто це, ну, був власний вклад. А вони просто знають, що для свята, наприклад, в тому ж самому Донецьку чи в іншому, просто організатори, їм легше запросити зірку з Росії, наприклад, а не брати українських співаків, там, музикантів. Тобто, єдине, що там могло тут доїхати із українського, це, наприклад, там, я не знаю, Океан Ельзи. От, в кращому випадку.
Но, тем не менее, 2 года назад все делалось все равно за свой счет, то есть так. Без чьего-либо приглашения. Почему раньше так не поехали? Вот мне интересно просто, как... есть ли ответ на
этот
вопрос? Я думаю,
что люди не задумались, что в цьому є проблема.
В этом есть смысл какой-то, да?
Так, можливо, я думаю, що просто не бачили в цьому якоїсь там проблеми, якоїсь, ну, просто це вже була критична ситуація дуже, ну, в той рік, 2014-й, і нікого особливо не треба було запрошувати в цю поїздку. Звичайно, що родичі тих, хто їхали, дуже хвилювалися за тих, хто їде. Ну, тобто реально броніки приносили на контрактову, хоча ми їхали просто з гітарами, з колонками, з, не знаю, там, з матеріалами для майстер-класів. Тобто ми їхали просто спілкуватися з людьми і дарувати якусь частинку української культури. І ми нічого не хотіли взамін, крім просто, ну, спілкування. Перший рік дався дуже важко, тому що, ну, от, як приклад, в Лисичанську прийшло на фестиваль 2014 року 300 чоловік. Всі інші просто боялися, що ось, ну, ми би пішли, але якщо місто, наприклад, захоплять через тиждень сепаратисти, то нас розстріляють, якщо ми сходимо на цей фестиваль. Тобто, ну, люди перебували в такому страху. Те саме в Волновасі, те саме, ну, і в інших містах. Тобто, просто такий, ну, якби жах. Зараз, якщо ми говоримо, що ми цього року так само відвідали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, і ми побачили, що на фестиваль приходять тисячі людей, і вони дуже вдячні, що ми доїхали. Звичайно, ну, вистачає тих людей, які, ну, ігнорують фестиваль. Є міста, я не буду називати які, але де влада дуже супротивляються фестивалю. Тобто ми їдемо просто з культурною місією, без ніяких політичних сил, прапорів. У нас немає жодних таких...
Тим не менее, ваш фестиваль, він такий ярко виражений, патріотичної української позиції. Дуже ярко виражений.
Я би навіть і так не сказала. Справа в тому, що назва «З країни в Україну» – це назва, яка говорить про те, що у багатьох людей, навіть і центральної України, немає розуміння, що таке Україна, яка вона. Тобто, ми бачимо новини, ми бачимо інформаційне поле, яке дуже нас пригнічує, вганяє в депресію, все погано, всі помирають, так. І ми не бачимо, чим нам пишатися. Тобто, ми знаємо там десь, можна сказати так, стереотипно, шаровари, віночок і все. Але немає більш нічого, на що спертися, що оце українське. Зараз ми веземо з собою, наприклад, крім там народних ремесел для дітей, те, що вони можуть практично погратися і навчитися якимось класним штучкам. Ми веземо майданчик, наприклад, «Сучасна Україна», де привозимо українських стартаперів, людей, які розробляють інновації, які популярні, користуються великою популярністю в світі.
Наприклад?
Наприклад, це ось Сімо, це жива картинка, тобто додаткова реальність. З нами їздить Олександр Величко, він оживляє всі картинки на фестивалі. Тобто, він підтягує під них відповідне відео. Тобто, ви можете поцікавитися, подивитися, що це. І у нього є вже достатньо замовлень за кордону. До нас приїжджають розробники з Харкова, з Києва, які самі роблять 3D-принтери і, можна сказати, самі друкують 3D-принтери, тобто вони їх множать. А так само вони є розробники квадрокоптерів, тобто у нас навіть в Маріуполі ось буде чемпіонат.
Перегони
квадрокоптерів, тобто і це українські розробники.
На українському рівні, так.
Тобто ми привозимо те...
А зачем, от мені просто інтересно, просто для того, щоб розвлечь людей, показати, що українська наука, вона розвивається, яка ціль привезти і це показати?
Так, в деякій мірі ще тут є той аспект, що ми привозимо, наприклад, представників Малої академії наук, які працюють зі школярами, і показуємо, де діти можуть застосувати свої знання практично і продати їх колись, тобто заробити цим, тобто знаннями, не тим, щоб мати тільки ось завод і додому все. Тобто вони мають можливість розвинутися вище і бути більш затребуваними в цьому світі, і навіть не тільки в Україні. Тобто, фактично, ми піднімаємо дух не тим, щоб ми співаємо там якісь патріотичні марші, а тим, що ми показуємо, що в нас є цікавого в Україні, той самий внутрішній туризм. У нас є майданчик фотовиставка, де ми представляємо фотографії, 50 фотографій з усієї України і по 30 фотографій з кожного міста, в яке ми приїжджаємо. Тобто, в нас 11 міст, а можете порахувати, що це 380 фотографій. Люди дивляться на ці фотографії, і вони щиро дивуються, що це їхня Україна, це їхній схід, і їм є куди тут поїхати. І є де відпочити, і є де що побачити унікального, де вони не бачать, наприклад, це саме на Заході. Тобто ми ламаємо стереотип, що культура живе тільки там десь в Одесі, Львові, Дніпропетровську, Києві. Культура живе всюди, і насправді все починається з нас. А стосовно патріотизму, наш фестиваль більше притримується позиції того, що патріотизм – це коли ти доносиш сміття до урни і живеш в чистому під'їзді, а не те, що ти розмахуєш прапором чи одягаєш вишиванку. Тобто, саме за таким принципом ми робимо всі наші майданчики і пропагуємо це.
Ищите програму «Донбас Реалії» в соціальних сетях. Слушайте і коментуйте наші випуски ВКонтакте, Одноклассниках і Фейсбуке. «Донбас Реалії» – новості без лінії розграничення.
У нас в гостях Галина Самчук, руководитель проекта «Фестиваль з країни в країну», Наталья Мовчан, коммуникационный менеджер Фундации социальных инноваций «З країни в Україну». Мы говорим о фестивале, который «З країни в Україну» снова же, который проехался по городам Донбасса. Вот у меня стандартный вопрос к людям, которые едут с какими-то культурными акциями на Донбасс. Вы бывали на Донбассе раньше, до конфликта? Если да, то что поменялось? Если нет, то какие у вас впечатления? Что вас там поразило? Есть ли там какая-то особость, какая-то... То, что вот вам казалось, может быть, странным, может быть, что-то вот таким. Вот ваше впечатление интересно.
Це до мене питання, добре. Я бувала на Донбасі раніше, але це відрядження, наприклад, це один день, побіжно, пробіг, все ок, так як
має. Це крупний город був?
Це Донецьк був, наприклад. Але, так, ви праві, що дійсно, цього разу я вже їхала, з збільшувальним склом, скажімо так, і я вже тримала цей фокус цих людей до уваги, брала до уваги. Що помінялось в мене особисто? Те, що про зламані стереотипи, як казала Галя, вони про нас все знають. Ну, про нас я маю на увазі про киян, наприклад, як ми, чим ми живемо, що в нас модне, що в нас популярне. Знають про західний регіон, тому що відбуваються ці культурні обміни, знають Волинь, знають Івано-Франківськ. А от я, наприклад, про те саме Рубіжне чи Старобільськ, як ми з вами тільки що говорили, знаю дуже мало. І є таке упередження, що вони якісь там ті місцеві жителі такі, не такі. Ну, цей стереотип було зломано, скажімо так.
Так, як кияни. Обично?
Вони українці. Знаєте, якщо б в цих статтях, у цих ЗМІ ми заміняли слова там жителі Сходу, або ще щось там в цьому дусі на українці, та, то я думаю, вся атмосфера змішна в громадах, вона була б зовсім інша. У нас би не було такого рівня напруження, скажімо так, якби ми більше спілкувалися, якби Захід, Центр, Північ їздили на Схід частіше.
Наталя?
Ну, я би хотіла сказати, що я теж була в Донецьку один раз, але це була дуже така кумедна ситуація. Ну, на той момент мені це здавалось дуже кумедно. До мене на фестиваль мало приїхати, визвалися, самі знайшли, як. Це було ще 2008 рік. Десь, ні, на 2008. Команда волонтерів із Донецька.
Трипільське коло, ви маєте?
Так, так. Вони знайшли рекламу, знайшли нашу групу ВКонтакті, ми хочемо приїхати, поволонтерити, що для цього треба.
Як називається група, як ти не себе ідентифікували?
Це були просто студенти Донецького університету. Тобто, ну, там був Олександр Демченко, якби, як письменник, я думаю, ви знаєте.
Журналіст нашого проєкту, кстати.
Ну, до речі. І вони, ну, от з нами зв'язувався Коля Попов, він зараз живе не в Україні, але, ну, якби дуже хороші такі спогади лишились. А він дуже так, вони хвилювалися. Єдине, що вони кажуть, ну, у нас одна проблема, частина людей боїться їхати, бо ми погано говоримо українською. І для мене тоді це було, наче, ну, щось лопнуло. Я кажу, люди, як це? Типу, приїжджайте, хоч англійською говоріть. Ну, ніхто до вас тут не матиме ніяких претензій. Тобто, що у них свої стереотипи, у нас свої стереотипи. Ну, і коли вже все відбулося, ну, поволонтерили, зав'язалися якісь дружні відносини. До речі, тоді також само була Катерина Пішкова, вона зараз журналістом працює в Києві, ну, серед цих студентів. Ну, і багато інших, насправді, зараз просто не буду всіх перелічувати. І вони запросили нас на фестиваль вертепів у Донецьк, нашу команду організаторів. І ми їхали туди, там були у нас друзі, які вже в Краматорську по роботі просто довго працювали, ще якісь. І коли ми приїхали в Донецьк, вони нам показували, що тут де тут терикони, перший раз бачила терикони, показували Ліверпуль, там, ну, тобто всі площі, всі там пушки, все. Тобто я дивилася, ну, я не бачила нічого такого, на мене ніхто не кидався, я говорила всюди українською. Ну, не було ніякої проблеми, щоб там на мене хтось косився. А коли ми їдемо зараз на схід, ну, ясне діло, що в Донецьку я зараз не була, і не можу нічого сказати, що змінилося, але я собі, ну, можу уявити. Але от стосовно цих міст, в яких ми, ну, проїжджаємо, я можу сказати так, що оці всі невеличкі містечка, як і Сходу України, так і Центру, і Заходу, вони мають однаковісінькі проблеми, абсолютно одні ті самі. Охорона здоров'я, ЖКХ, міліція, поліція, управління це державне, тобто ті ж самі, я не знаю, там проблеми із під'їздами, з будинками, прибудинковими територіями.
Комунальні, звичайні проблеми.
Це те саме.
Да,
тобто вони так само хочуть
чоловіка.
Жити в кращій країні, в чистішій, все. Просто дивлячись, кому що підв'язують під цю проблему. Комусь підв'язують, що це бандерівці все винні, да? Типу, це вони вам тут. А десь підв'язують, що це, друзі, давайте зберемося і самі собі вирішимо ці питання. А наш фестиваль несе, ну, ту думку, що... Ну, де б ти не жив, ну, до речі, до нас звертаються зараз із Одеської області, із Черкаської області, з Хмельницької області. Люди, приїжджайте до нас з фестивалем з країни в Україну, ви нам дуже потрібні. Розумієте? Тобто немає такого, що наш фестиваль актуальний тільки для Сходу. А стосовно того, що, ну, знову ж таки, наш фестиваль говорить про те, що все в твоїх руках. Не прийде, ну, навіть якщо влада поміняється, у тебе отут конкретно в твоєму житті не все зразу поміняється.
У вас даже вот я вычитал, что ваша цель это привести не готовый фестивальный продукт в этом году, а научить местных технологий проводить фестивали самих. У вас получилось это каким-то образом? Вы нашли людей, которые могут что-то делать без вашего участия?
Мы любимо ускладнювати собі життя, тобто ми не шукаємо легких шляхів. Минулого року ми побачили такий ефект, що до нас масово підходили люди і питали, а коли ви наступного року приїдете, а коли ви нам привезете те-то, а коли до нас приїдете ви з таким гуртом? А ми кажемо, а чого б вам самим не організувати собі цей фестиваль? Тобто немає нічого складного.
А що вони відповідали? Мовчання.
Вони мовчали, вони були, як це, вони були просто в такому ступорі, як це ми можемо щось у себе в місті робити. І ми зрозуміли, що є проблема з цим громадянським суспільством. Це насправді знову ж таки, це не тільки у сходу ця проблема, це проблема тій самій Одеській області. Я з цим стикнулася цього року. Тобто, коли летаргічний сон такий, що от хтось прийде, хтось зробить.
Люди звикли, що за них все роблять.
Так, так, що хтось їм щось винен, хтось їм щось має дати. Але ну насправді не так. І цього року ми провели 11 воркшопів дводенних, де ми навчили проєктному менеджменту та ефективним комунікаціям. Ми показували, як можна реалізовувати проєкти не обов'язково фестивалі, залучаючи різні сторони, і бізнес, і співпраця з владою, як вона відбувається, яка технологія співпраці, як подаються листи. Ми написали методичку практикум фестивалю, де розписали повністю, як від ідеї до фанфар відбувається фестиваль. Ми розписали кожен майданчик, який наш майданчик, відкрита бібліотека, фотовиставка, ремесла, лекційний напрямок, як його реалізувати від ідеї до ну, кінцевого проєкту, і в що він може перерости. Як, наприклад, лекції можуть перерости в культурний хаб.
І кому ви передали ці матеріали?
Ми їх розповсюджуємо постійно. По-перше, на воркшопах ми роздали всім, хто до нас записувався. В деяких містах у нас були супер-мега аншлаги. Тобто на 40 місць, ну, тих, що ми могли навчити, у нас було 100 чоловік. Наприклад, записалися.
Наприклад, такі міста, щоб ми ожидали фестивалі там.
Покровськ. Те саме у Маріуполі. Це був, знову ж таки, ну, просто якийсь фонтан. В деяких містах до нас приходили пенсіонери, і їм це було все абсолютно не потрібно. Тобто ми вже набирали команду організаторів уже по порадах, можна сказати так. Тобто більше людей прийшло...
Пенсіонери приходили просто послухати скуки,
да? Ну, щось безкоштовно дають, активність. Я так розумію, десь так. Тобто, ну, вони, багато хто був розчарований тим, що, ну, нічого в руки не дають, крім літератури, і щось хочуть, щоб ми щось придумували, щоб ми щось вишукували якісь проблеми в своєму місті і шукали варіанти, яких ви ну, вирішити. Тобто, нащо це все? Давайте готові рішення, давайте, от, ну, не знаю, ну, щось давайте. Ну.
А от ще цікаво, то тут ваш проєкт «Открита бібліотека», кожен чоловік мог підійти к вам і взяти книгу, але він має був сказати, зачем вона йому нужна, що тобто, говорили які... люди.
Різне. Тобто, інколи виявлялося, що насправді саме ця книга ця людині, цій людині не потрібна. Тобто, вони ну, помилялися, наприклад. Вони думали, що вона про це, а вона насправді не про це. Часто просто ці розмови, коли ти маєш двома реченнями пояснити, на що тобі ця книга, переростали в дискусії, полеміку, в якісь, я не знаю, кружки просто по розмови. Інтересам. Тобто, знаходилися ну, люди, які хотіли поговорити про це. І насправді, здається, що це територія для читання, насправді це територія для спілкування. І саме така інтелектуальна.
Люди голодні к общенню, да, получається так? Так,
насправді планів багато, тому що в кожному майданчику відбувається, у нас є свої куратори, туди приходять люди, вони спілкуються, отримують купу контактів, купу ідей, і вже на майбутній рік вони планують якісь окремі проекти в рамках фестивалю. А я не буду зараз говорити про якісь конкретні речі, тому що, ну, про те, що ще тільки придумується, говорити якось зарано, мені здається. Але я думаю, що він ще переживе ще одну трансформацію і стане ще глибше. Тобто програма буде не просто ну, привезена, там, наприклад, 50% від нас, 50% від місцевої команди. Так само по гуртах, по фотографіях, по книжках, по ремеслах. Тобто, а це, можливо, будуть вже проєкти в проєкті. Тобто, як, ну, можливо, народяться інші проєкти, які будуть реалізовуватися в день фестивалю, але конкретно які відповідають цьому місту і його потребам.
Наталія?
Я думаю, що на наступний рік, зв'язано з вашим питанням про бібліотеку, в Сєвєродонецьку я познайомилася з куратором відкритої бібліотеки, і ми говорили про книжки, а потім якось все трансформувалося в те, що виявляється Сєвєродонецьк тепер нова театральна столиця Донбасу, я б сказала так. Тому що в них переїхав театр із Донецька, і він робить там умопомрачительні постановки, на прем'єру яких приїжджають з Німеччини, з Чехії, якщо я не помиляюся. І це було для мене відкриття. Тому я думаю, наступного року щось таке треба чекати.
Може бути, навіть ваш фестиваль проїдеться по городам, які зараз вважаються непідконтрольними українському правительству. Посмотримо.
Ой, нас, ви знаєте, в цьому
Горлівку запрошували вже.
Стаханів запрошували. Справа в тому, що в цих містах, де ми проводимо фестиваль, живуть багато тимчасово переміщених осіб, і вони теж долучаються до організації цих фестивалів. І коли ми це реалізовуємо, то ну, якби ми чуємо інколи нарікання на ту адміністрацію, яка існує в цьому місті, і кажуть, от якби ви були, наприклад, у нас в місті, там би було взагалі все круто, давайте наступний рік плануйте їхати туди. Ну, тобто вони реально з вірою в те, що вони повернуться додому, і що вони хочуть, що вони знають, що цей фестиваль потрібен їхньому дому. І вони так само інколи їздять до себе додому, вони бачать, що там і до чого. Вони кажуть, що там просто люди мовчать. Тобто вони, можливо, вже все зрозуміли, але вони просто мовчать. Тому що, ну, отак, і ждуть, коли щось зміниться. А стосовно нашого фестивалю, ми їдемо навіть в потязі, нам один чоловік там пропонував, дівчата, я все організую, їдемо в Донецьк, бо вас там ніхто не чіпатиме. А ми кажемо, ну, дякуємо, ну, якби, ну, але... Не знаю, побачимо.
Ну, на этой позитивной ноте, да, посмотрим в будущее, мы закончим наше общение. У нас в гостях были Галина Самчук, руководитель проекта «Фестиваль с краины в краину», и Наталья Мовчан, коммуникационный менеджер Фундации социальных инноваций «С краины в краину». Не переключайтесь.
Ремарка. Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии».
По сообщениям так называемых СМИ ДНР, начиная с марта 2016 года уже больше 5000 человек получили паспорта ДНР. А в июне на канале Новороссия ТВ появился сюжет о том, что паспорта выдали курсантам Донецкого общевойскового командного училища. На торжественном собрании вручения присутствовала так называемая министр образования ДНР Лариса Полякова и начальник училища Михаил Тихонов, называющий себя генерал-майором. Курсанты – люди подневольные, живут на казарменном положении, военная дисциплина и строевая подготовка, и заставить, вернее приказать им получить паспорта намного проще, чем молодежи обычной, студенчеству гражданскому. Проще всего в приказном порядке ротой загнать курсантов на получение паспорта, ведь и возможности получить другой, украинский или даже российский, у них нет. Не поедет гипотетический будущий офицер ДНР через линию разграничения для получения украинского паспорта. И хотел бы побоиться. С одной стороны, без пяти минут офицер незаконного вооруженного формирования, а с другой, по возвращении практически обеспечен подвал, измена присяги и вновь придуманной республиканской родине. И вот курсанты, не выражая особого энтузиазма, получают паспорта. Сюжет снят, статистика по выдаче документов повышена, пропаганда работает. Тут без вопросов. Есть только вопрос к вышеупомянутым Ларисе Поляковой или Михаилу Тихонову. К ним и другим, на ком лежит ответственность за изломанные судьбы молодых людей. При будущей реинтеграции, возможной амнистии, именно к этим курсантам, как к военным, будут серьезные претензии. Именно они в списке амнистированных будут попадать в последнюю очередь. Делать скидку на то, что совсем молоденький был или не понимал, надавили, заставили, никто не станет. А дорога новообращенным гражданам ДНР лишь в ЛНР, Южную Осетию или Российскую Федерацию, говорят и сами авторы телесюжета. По упомянутому списку и всем остальным гражданским молодым людям, которым выдают паспорта ДНР. И ограничен он конкретными действиями людей, которые распорядились их судьбами, распорядились, осознавая, что будет дальше. Интересно, выбросили свои украинские и российские паспорта после получения незаконных вышеупомянутые Лариса Полякова и Михаил Тихонов, да и все остальные самопровозглашенные руководители.
Это «Донбасс Реалии», сейчас в студии Егор Устинов с последними новостями.
В Докучаевске под контролем группировки ДНР сегодня был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня в городе из-за отсутствия водоснабжения. Ранее сообщалось, что из-за обстрела произошла авария на южно-донбасском водоводе в селе Новомихайловка. Незаконные организации ДНР сообщают, что отключены от водоснабжения 6 детских садов, центральная городская больница, дом престарелых, объекты сельского хозяйства и животноводства, а также остальные объекты города. В свою очередь региональная компания «Вода Донбасса» сообщает, что угроза остановки децентрализованного водоснабжения нависло не только над Докучаевском, но и над рядом других городов региона. Также в так называемой ДНР говорят, что ориентировочно на ремонт насосной станции понадобится около 7 суток. Контракты на военную службу с начала года подписали более 40 тысяч граждан Украины, об этом сообщает Министерство обороны страны. Из них, по сообщению, около 4,5 тысяч офицеров, добавил представитель ведомства Алексей Чернобай. По оценке региональных центров занятости, пока военная служба по контракту продолжает быть одной из самых конкурентоспособных профессий на рынке труда в Украине, сказал Чернобай. Городской голова Лисичанска Сергей Шилин обратился с письмами к руководству Национальной полиции, Службы безопасности и Военной прокуратуре Украины относительно привлечения к ответственности виновных в совершении, цитирую, «преступления против прав, чести и достоинства человека» в Лисичанске 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета. В мэрии отметили, что 24 июля неизвестные перекрасили памятник танк в национальные цвета. Один из жителей города решил вернуть памятнику первоначальный вид. Отмечается, что двое в камуфляжной форме держали сичанина за руки, нарисовали ему на спине за это зеленой краской трезубец. При этом горсовет обвиняет правоохранительные органы в бездеятельности в данной ситуации. Ввод в эксплуатацию телебашни на горе Карачун запланирован на конец сентября, но эти планы может подкорректировать погода. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он рассказал, что мачта высотой 180 метров будет состоять из 24 секций, привезенных из Кировограда и Тернополя. По словам губернатора, в первую очередь на башне будет установлен передатчик мощностью 20 кВт для трансляции программ Национальной телекомпании Украины и передатчики областного канала ДТБ. Сегодня вечером донецкий «Шахтер» проведет первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На стадионе «Арена Львов» команда примет «Янг Бойс» из Швейцарии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Украина» и «Футбол-1».
Спасибо, Егор. Также, друзья, завтра мы обсудим в студии, стоит ли ограничивать в правах Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Оставляйте свои реакции, ответы на этот вопрос на наших страничках в соцсетях. Также вы можете ответить на этот вопрос на наш ответчик. Мы запускаем его каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. Телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.